отношение православной церкви к ведению хозяйственной деятельности приходами, общинами. Рассмотреть вопрос на примере спора Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Надо сказать, что, конечно, спорили между собой не Иосиф Волоцкий и Нил Сорский, а их последователи. А лучше сказать, что спорят между собой их концепции. Собственно говоря, спор этот от чего возникает? От того, что церковь, с одной стороны, вынуждена, и не только вынуждена, она и хочет быть и проповедовать в мире всем, а с другой стороны, она сама по природе своей Христовой и по призыву своему не от мира сего и ведет нас в жизнь не от мира сего. И вот эта двойственность, эта проблема связана с двойственностью бытия в церкви в мире сем и не от мира сего. Соответственно, все крайности, они как раз и колеблются между двумя подходами. Нет, целиком не от мира сего, значит нечего что-то каким-то образом идти на компромиссы с этим миром. Другой подход. Быть в мире сем, значит суметь защитить святыню. И значит нечего, значит должны быть силы и должна быть некая привязанность к земле. По сути дела, должен быть компромисс между этими двумя точками зрения. То есть Нил Сорский считал и справедливо считал, что истинный монах должен целиком быть не от мира сего, потому что у него такой жертвенный путь. И молясь о мире, он должен ничем не быть связан с земным. И Нил Сорский не понимал, как может, что за это такое понятие, крепкий монастырь, хозяйственный монастырь, богатый монастырь и так далее, и так далее. И в духовных основаниях этого подхода, конечно, гораздо более прав Нил Сорский. В чем же права концепции Иосифа Волоцкого? Она права не в отношениях именно монастырей, а в отношении церкви в целом. Что церкви приходится быть на земле и в каком-то смысле, пока нет гонений, принимать, а Иосиф Волоцкий достаточно благополучный в отношении государства и церкви время управлял своей епархией. Приходится принимать те компромиссы, чтобы как-то как-то существовать в мире. Я вам приведу пример, вот касающийся именно этого вопроса. Вот, конечно, при увеличении и тем более какой-то нечестности быть не должно. Но церкви приходится каким-то образом экономически существовать на земле. И поэтому она невольно входит с экономикой мира сего в отношения. А экономика мира сего поражена злобой и развращенностью, и нечестностью. Поэтому святой, так сказать, берег, а святую стену, святую крепость, так сказать, церкви, все время бьются волны, так сказать, финансовые и хозяйственные, и экономические, и грешные волны мира сего. Это естественно. Поэтому просто надо знать пределы этого компромисса. Но только ли это компромисс? Нет. В отношении церковном к деятельности, к хозяйству должен на самом деле просматриваться и другой мотив. Это освящение этих вещей, преображение. Например, приведу такой пример. Мы знаем, сейчас не о хозяйстве, мы знаем, что коллектив обычный, производственный или какой-то такой коллектив коммерческий, коллектив на фирме какой-то, это совокупность самых разных людей. И сегодня, в наше время, когда, значит, многое поменялось, очень часто в коллективах бывают две крайности. Либо склоки, интриги, ненависть, постоянные раздоры. Либо, наоборот, всеобщая спаянность такая, что попробуй, кто против нее восстань. Спаянность, основанная, например, на выпивке, обязательной для всех, на финансовых каких-то общих делах. Если, например, человек хочет в таком коллективе трудиться, он не может избежать выпивок, измен с женам, например. Он обязан ехать со своим боссом и со всем коллективом какие-то такие, значит, дела, иначе он не свой, не в этом коллективе. Вот мирские коллективы, такие бывают, редко бывают дружные коллективы, очень редко сейчас. Значит, церковь. Да, это нормально, это так и есть и должно быть в падшем мире. Ненормально, что в церкви часто не бывает дружного, спаянного братского коллектива. Вот что ненормально. Значит, церковь, получается, должна не отказываться, раз все коллективы, раз 99% коллективов у нас, например, значит, не настоящие, и либо в интригах, либо в пьянстве, либо в нечестности, значит, церковь должна отказаться от всякого сообщества людей. Нет. Она, напротив, должна показывать, какими должны быть отношения в коллективе. Возьмем другой аспект. Отношения начальника и подчиненных. Увы, и этот аспект и в советские времена, и сейчас крайне отвратителен. А в церкви тоже есть начальник и тоже есть подчиненные, но, простите, и даже есть слово «иерархия», какое не знают светские коллективы, но при этом есть слова Христа: «Кто старше из вас, да будет всем слугой». Понимаете? Значит, старшинство – это образ креста за других, за младших. Это должность высочайшей ответственности и в пределе своем распятия за младших. Я считаю, что, например, почитание пастыря в церковной общине должно быть прямо пропорционально не его регалиям, заслугам или его возрасту, или его, так сказать, полномочиям властным, а прямо пропорционально его крестной и любовной и слезной молитве и доброделанию за своих прихожан. Тогда это образ церковный, то есть в связи с учением Господним власти, церковной власти. То есть могут быть церковные денежные отношения, церковно-хозяйственные отношения, церковно-коллективные отношения и церковная торговля. Все может быть, но если она начинает носить тот же или еще худший характер, чем она носит в светской жизни, конечно, тогда все претензии к ней. И напротив, там, где хозяйствование или финансовая деятельность показывают пример, вы думаете, такого нет? Такого мало, но есть. И в этой связи я хочу вспомнить еще один очень характерный пример из жития преподобного Силуана Афонского. Однажды, когда Силуан Афонский какое-то время работал, вернее не работал, а нес послушание, если не ошибаюсь, эконома, к нему пришел один брат и сказал: «Как это так получается? Вот до тебя были экономы. Они либо были пьяницами, либо ворами. А ты пришел, и все нормально, никто больше не пьет, не ворует, все трудятся. Расскажи, открой свой секрет». «Ты знаешь, — ответил преподобный Силуан, — я поступаю так. Я прихожу, допустим, там кто-то, ну, допустим, Георгий, и этому Георгию даю на день работу. Вот он должен сделать то-то и то-то. И дав ему эту работу, я ухожу в свою келью. И начинаю молиться. И говорю: Господи, ты же знаешь, какой это Георгий. Ты же знаешь, что он ленивый. Что он сейчас все может, так сказать, или своровать, или пропить это все. Ты знаешь, что у него семья, что у него дети голодные. Пожалей, призри на раба твоего Георгия, вразуми его, настави». И начинаю об этом Георгии молиться. И так, говорит, увлекаюсь я этой молитвой и разговором со Христом, что постепенно, говорит, забываю я о всяком Георгии. И разговариваю только со Христом. и вижу только Христа, и говорю с Ним, и все для меня радость, и все для меня вот это особое пребывание. И когда уже потом, выйдя из молитвы и сделав какие-то еще дела, к вечеру я прихожу, или через несколько часов я прихожу, я вижу, что Георгий, слава Богу, не пьян, трудится и все сделал, что надо. Вот так удивительно, примерно так, я не совсем точно процитировал, примерно так Силуан Афонский описывает, вернее, житие Силуана Афонского описывает вот этот пример. Что за это пример? Ведь все, так сказать, мучаются и в храмах мучаются с этим явлением, нерадивости, пьянства работников и так далее. Но много ли людей так поступят? И еще один пример в заключение. Я помню, в одном храме случилось следующее. Из церковных кружек, которые в этом старинном храме развешанных по всему храму было немало, однажды кто-то вечером или ночью залез, или остался, заперли, а потом утром вышмыгнул, он успел вышмыгнуть, обворовал все эти, опустошил все эти кружки. Ситуация в храме была не самая благоприятная, трудные были времена, были какие-то нестроения там, какие-то распри, склоки. И вот когда узнали о том, что обворовали сегодня этот храм, он был воспринят, этот факт был воспринят всеми по-разному. Одни стали говорить, так им и надо, зажрались совсем, а мы тут голодаем. А другие стали говорить, кто эти негодяи, эти воры, пусть будут, стали их проклинать и желать им всякой беды, чтобы подавились они этими деньгами, которые, значит, они украли из церкви. И когда вот это произошло, и я об этой ситуации знал, вот не буду я говорить, в каком храме, не важно. А вот когда я ситуация узнал об этой ситуации, я вспомнил другой случай, который описывает митрополит Антоний Суржский. Там у них украли икону Пресвятой Богородицы, и очень почитаемую в их лондонской церкви. И когда это случилось, владыка вышел, собрал народ, вышел и сказал: «Дорогие братья и сестры, у нас случилось несчастье. У нас из храма была похищена икона наша. Давайте сейчас совершим молебен и все вместе помолимся, чтобы икона эта...» Что вы думаете, вернулась бы? Нет. «Чтобы икона эта тому вору, который украл, была бы в помощь, в разумлении и в итоге привела бы его ко спасению». Через несколько дней в храм пришел человек, который эту икону вернул, и владыке наедине признался, что ему несколько дней или ночей там снился сон, в котором Богородица с лика являлась и грозно говорила, чтобы он вернул икону на место. Он принял крещение, веру, и никто в этом самом храме так и не узнал, что он и есть тот вор, который украл эту икону. Вот вам пример христианского подхода. Ненормальный подход. Ненормальный, нелогичный, но он единственный и есть святой. Он единственный есть тот, который верен от Бога. Поэтому и способ хозяйствования, и эти все дела, они вынуждены, но они должны совершаться иначе. Не так, что мы нашего батюшку знаем, у него все схвачено. Не должно быть так. Схвачено должно быть небо для всех. Схвачено и всем принесено. Все остальное мне лично непонятно. Так. Ответьте, пожалуйста, исходя из апокалипсиса, как придет на землю перед вторым пришествием в теле пророк Илья? В теле, в силе и в духе, как вы сказали. Ну, во-первых, понятие второе пришествие – это понятие непростое, потому что есть частное второе пришествие, то есть для человека, уверующего в Христа, есть личное второе пришествие, личный суд. А есть глобальное, эсхатологическое понятие второго пришествия, конец, кончина века и, так сказать, как бы заря уже нового века. Вот. Перед этим какие-то кризисные, глобально-кризисные явления на Земле, восстание сил зла, особенно все, что мы видим в меньших размерах и в 20 веке, и сейчас тоже. Вот. И, конечно, какие-то действительные мученики и пророки, которые столь, так сказать, жертвенны и столь вместе с тем ревностны к вере, сколь были пророк Илья, пророк Иоанн Креститель и многие другие. То есть здесь, конечно, в переносном смысле. Так, пойдем дальше. Пойдем дальше. Взаимоотношения армии и церкви. Это все есть социальные концепции. Это все есть теперь социальные концепции. Взаимоотношения армии и церкви. Здесь не буду я об армии говорить сейчас. О другом скажу. О другом скажу. Вот отношение к войне, это ведь вообще камень преткновения. Например, у протестантов обвинение православной церкви, у баптистов, что, мол, сказано в Писании «не убей», а православная церковь всегда благословляла войны и так далее, и так далее. Вот. Но это не совсем так. Отношение к войне не является отношением к войне как к какому-то благословленному, святому и чудному делу. Были случаи, например, в истории Византийской церкви. Был случай один, когда императора благословил патриарх на войну за освобождение святынь в Палестине. А когда они вернулись, на Страстную неделю не впустил их в город. И повелел несколько дней в покаянных одеждах, вернее, несколько дней молиться перед входом во врата и в Страстную пятницу войти в Константинополь не в царских праздничных, не в доспехах победителей, а в покаянных одеждах в знак скорби. Почему? Потому что на них кровь. И император не стал ему говорить: ты же сам благословлял, зачем же ты сейчас заставляешь нас каяться? То есть война рассматривалась как неизбежно в тех случаях, как неизбежное зло, которое способно уменьшить вред от большего зла, если не защитить. Функция защиты там, где она... Понимаете, здесь какой момент? Что в отдельных случаях бывает достаточно молитвы святого, чтобы остановить кровопролитие. Не нужна война. Но бывают случаи общественные. Там молитвы одного святого, как правило, не хватает, даже нескольких святых. Бывает и такое чудо. Бывает. Но, как правило, это настолько глобальные события, что приходится прежде всего реагировать на них как? Не евангельски, а ветхозаветно. А Ветхий Завет, во-первых, и Новый Завет в словах «нет больше любви, чем кто душу свою положит за ближнего своего», есть оправдание защиты. Конечно, здесь элемент жертвенности. То есть, собственно говоря, я иду на войну, но ведь я тоже могу быть убит. Значит, я иду вообще-то не убивать, а иду, не боясь возможности быть убитым. О любви к врагам замечательно пишет тот же митрополит Антоний Сурожский. Описывает, что когда воевал он в войсках сопротивления, то бежали они через какую-то поляну, когда гнали немцев, и натолкнулся он на тело убитого, тоже молодого человека, немца. И когда он это увидел, он заплакал. Он понял, что это его брат, как он говорит, но при этом разлученный вот злыми событиями мира и этой необходимой войной. То есть он продолжал воевать, но он знал, что эта война в пределе своим брата убийственная, которую необходимо ему вести, необходимо. Понимаете? То есть враг воспринимается как озлобившийся, овраженный, осатанелый брат. Естественно, родных и ближних, и нормальных от этого человека надо защитить. Если нет пока сил защитить другим образом, приходится защитить способом силы и в том числе войны. Итак, вот это почему, собственно говоря, благословляется и война, и армия. Понимаете? Это ведь не то, что какое-то просто доброе дело. Это дело жертвенное. Это не дело гордыни. Вот мы сильны, и мы благословляем и освящаем. Это дело жертвы. Понимаете? И отношение к войскам Кутузова, Суворова показывает это. Есть отношение Суворова, есть отношение вот в последнюю войну наших, так сказать, полководцев, которые людей не жалели. Это отношение, да, победа, победа, а жалости нет. Жалости нет к людям. То, что всегда культивировалось у полководцев, жалость к родному солдату. На нем стоит все. Не знаю, насчет Жукова есть разные мнения. Я здесь не могу выступать. Этого не знаю, здесь все равно будет какое-то осуждение, не хочу. Но, конечно, одни выставляют Жукова как святого человека, а другие говорят, что он не жалел людей. И трудно нам судить. В этой войне столько неправды, трудно нам судить. Но, конечно, с Жуковым связано множество побед. Этого мы не можем отрицать. А вот конкретно эти вещи, все-таки они, несмотря на все, все-таки коммунистическая идеология, она ведь многих покалечила. И даже если, может быть, было что-то в нем святое, то это все этим самым воспитанием, всем этим было покалечено. Трудно здесь судить. Здесь факты надо знать точно. И кто их интерпретирует. Знаете, по-христиански скажем, дай Бог, чтобы он действительно был добродетельным человеком. Дай Бог его душе спасения. Возможно ли православным заниматься профессиональным спортом? Хорошо написано, что профессиональным. Заранее предполагается, что, так сказать, непрофессиональный спорт, да, благословляется. А профессиональный он несет много гордыни и опустошает человека. Вы знаете, что я вам скажу, что, видимо, до какого-то предела, когда человек начинает понимать, что этот спорт его как личность опустошает, он должен оттуда уходить. Потому что это очень, мне, честно говоря, чрезвычайно жалко профессиональных спортсменов. Мне их ужасно жалко. Они используются в очень нечестной системе, которая их насилует. А потом выбрасывает, вот что. И тот, кто не успел сам как-то обрасти силой, и, как правило, уйти или в коммерцию, или даже в какую-то преступную жизнь. Вот. А их обычно, так сказать, выбрасывают на обочину, и они инвалидами доживают где-то. Это ужасно. Все-таки лучше спортом заниматься для своего удовольствия. Это первое. А есть еще второй аспект, о котором меньше почему-то говорят. Дело в том, что вот эти вот Олимпийские игры, они ведь, конечно, идут из глубокой религиозной древности. И сегодня, в конце 19 века, их возрождение, конечно, было связано с неоязычеством. И вот этот языческий элемент, элемент гордыни, вот этой языческой, вне какой-то, знаете, как бы уходящий, не желающий серьезно быть в христианстве культуры, всегда присутствует вот в этих профессиональных спортивных соревнованиях. Вот. Поэтому здесь все зависит от человека, как он в этом... А с точки зрения технической, это никак не мешает духовной жизни. Конечно, занимайся спортом, это помогает. Василий Великий, Иоанн Златоуст неоднократно говорит о том, что у человека должно быть здоровое тело, чтобы он с радостью творил Божьи дела. Больное тело не призыв Божий. Больное тело может быть поводом к молитве, может быть даже поводом к святости, да. Но оно не есть цель человека, чтобы он был больной. Потому что человек здоровый, пока он здоров, в какой-то степени может многое что совершить. То есть здесь вопрос такой двузначный.
Победа сама по себе, вот даже если от меня относительно не с гордостью, ну то есть без гордыни, победа это будет, ну, спорт это богоугодное дело или нет богоугодное, или это нейтральное?
Понимаете, в чем дело? Я думаю, что в известной степени оно может быть на первый взгляд нейтральным, а в дальнейшей судьбе человека оно может даже быть спасительным. Понимаете? Смотри, как он эту победу воспримет. А я вам скажу, как он должен стремиться. Вот, понимаете как, стремление быть в профессиональном спорте, стремление к победе не может быть делом всей жизни. Это, как правило, дело молодости. Правильно? Так вот, если это дело, стремление к победе, потом научит его в другой уже жизни, после вот этого профессионального спорта, научит его к победе в духовной жизни, к такому стремлению, пожалуйста. Апостол Павел, например, сравнивает, как вы знаете, наше спасение с бегом спортсменов на ресталище. Говорит, они бегут и подвязаются, значит, торопясь за даром, за венком тленным. Вы также бегите за венцом нетленным. И вот пусть профессиональный спортсмен с какого-то момента это поймет. И также, использовав те навыки, и ту силу, и то стремление, потом это перенесет в духовную жизнь. Тогда его победы, конечно, не будут для него губительны. Понимаете? Эта же нейтральная вещь может стать для него, знаете, профессиональные спортсмены, скорее всего, это даже опустошительный может быть, не столько губитель, сколько опустошительный для него, если он это неправильно воспримет все.
А вот, например, жития Дмитрия Солунского, не вот так вот насчет победы. Когда он своего там выставил, не есть ли о чем
говорить? В смысле?
Ну, Дмитрий Солунский через темницу, он да. Своего верного там этого выставил, выставил на поединок.
Ну и Сергий Радонежский благословил двух своих иноков, так сказать, Пересветы и Ослябы на...
Ну, вот это вот, вот эти примеры.
На битву. Нет, но есть много самых...
Сходство, говорю... нет?
Ну, есть, конечно, сходство, да, да.